братья, сегодня мы с вами будем работать еще раз над скелетом проповеди и над ключевым словом. Мы обычно это вспоминаем, ну и на третьем курсе придется это сделать, потому что этого в конспектах явно не хватает. Вот. И я думаю, что вы, занимаясь, испытывали с этим небольшую, но проблему.
Небольшую, не маленькую, да?
Значит, задание было домашнее следующее. Вы должны были найти текст, назвать тему проповеди с ключевым словом и написать тезисы или основную часть к этому ключевому слову. Я вчера вам предоставил два примера. Вот, сейчас я еще раз хочу с вами это проработать, а потом посмотреть, что вы сделали дома, когда делали домашнее задание. Или сначала домашнее задание послушаем.
Без разницы.
Видно, что Павел созрел к тому, чтобы предоставить свое домашнее задание.
Больше уделить времени.
Да, просто к чему я хотел с вами об этом поговорить, потому что я посмотрел, братья, значит, кто не прошел курс тематической проповеди? Поднимите руки. Кто не слышал, как составляется, ты не знаешь, какое тематическое проповедь. Один, еще.
У меня просто написано на отделении, и все.
Я в 13 году только был, на втором
курсе. Вот я тоже на втором курсе.
Я когда преподавал на втором курсе.
Нет, стоп, преподавал муравьев.
В 13 году?
В 14. На втором курсе.
Нет, Алексей не мог преподавать в 2014 году.
Семь шагов у него было.
Да, семь шагов. В 2014 году он был.
На первом тут на славе. Ты мне на первом курсе преподавал. В 12-м. В 15-м
Алексей. А, все, понял. Вот так понял. Понял, да.
Нет, в 15-м был муравьев. Я 16-м муравьев, в 15-м.
Все, я вспомнил, о чем идет речь. Все, понял. Итак, братья, но он тематическую проповедь тогда преподавал?
Не, он преподавал текстовую.
Это была текстовая и разъяснительная, да. Все, я понял. Хорошо. Теперь, братья, значит, я хочу с вами еще раз вспомнить прошедший материал. Ключевое слово, и как благодаря этому слову составляется текстовая проповедь, как составляется тематическая проповедь. Я хочу с вами посмотреть на некоторые варианты. Кто был у меня на первом курсе, когда я преподавал, вы с ними сталкивались. Если не были, то, возможно, вы эти же проповеди составляли с Андреем. Возможно, возможно, нет. Я не могу сейчас точно сказать. Но вместе с вами сейчас поработаем, а потом посмотрим на ваше домашнее задание, чтобы вы сейчас могли как бы оценить сами вашу работу, потому что не всех мы все равно успеем опросить. Открываем книгу Иакова. Третья глава. И смотрим на 17 и 18 стихи. Да, третья глава, 17 и 18 стихи. Посмотрите, насколько этот текст подходящий для текстовой проповеди. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, то мирна, скромна, послушлива. Заметили, какая тема? Мудрость, сходящая свыше. Хорошо, теперь этой теме надо поставить ключевое слово.
Какая?
Вы писали когда-то уже, да?
Я вчера просто на сегодня составил. Характеристики небесной мудрости я написал.
Тоже неплохо. Шаги мудрости. Нет? Сначала то поклон.
Проходили мы эту проповедь.
Проходили когда-то, да. Вот посмотрите, братья, это текстовый вариант. Я для себя написал так, для того, чтобы было ключевое слово, качество Божьей мудрости. Тема качество Божьей мудрости.
Так, а что с ним?
Качество Божьей мудрости. Дальше писать не буду. Итак, первое качество какое? Чиста. Второе.
Мирна.
Третье.
Скромна.
Скромна. Вот вам тема качества. Первое качество Божьей мудрости – чиста. Второе качество – мирна. Третье – скромна. Мы писали с вами когда-то конспект этой проповеди. Мы заполняли его примерами, мы объяснялись. Кстати, братья, в этой главе, что очень интересно, если вы внимательно разберете ее, как вы с Алексеем проходили огранка, контекст, вот, если вы разберете эту главу, то вы увидите, что речь идет о языке, с которым никто не может справиться. И Библия показывает, что человек имеет силу над животным миром, над морским миром, и он готов усмирить вот, любого животного, да, и подчиняются животные человеку, а язык усмирить не может. Так вот, Библия говорит, что чтобы усмирить язык, надо просить у Бога качество Божьей мудрости. И когда небесная мудрость в вашем сердце, то она помогает говорить речь, которая чиста, к миру, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. То есть Иаков сказал, чтобы укротить свой язык, вы нуждаетесь в божественной мудрости. А качество этой божественной мудрости чиста, мирна, скромна. То есть вот элементарный простой скелет текстовой проповеди, которую мы когда-то готовили. Вот качество Божьей мудрости. Вот вам ключевое слово. Вот оно. Вот вам тезис основной, основной пункт. Вот. И когда вы будете проповедовать, эта проповедь будет как стрела посланная. Вот. У нее есть тема, у нее есть основные тезисы, к ней можно подобрать прекрасные примеры и сказать проповедь библейскую на основании гомилетики. Вот. Мы составляли и другие разные проповеди, скажем, которые были текстовыми. Теперь, братья, когда мы касаемся тематической проповеди?
Ну как вот в эту схему все-таки, вот хорошо, пункт первый, вступление, основная часть, как будет выглядеть?
Вот, первая чиста, вторая мирна, третья скромна.
Это пункты или подпункты основной части?
Нет, это пункты основной части.
Пункты основной.
Да, я же написал первое, второе, третье. Подпункты мы говорили, как пишутся, правильно? Один, один.
Или А.
Хорошо. Или волосочек.
Если это пункты, а что будет в подпунктах?
В подпунктах будет объяснение и примеры.
Разные варианты объяснения.
Вы начинаете вникать, что значит чиста, братья? Свята. То есть, когда небесная мудрость сходит в ваше сердце, слова ваши будут какими? Святыми, чистыми. Вы будете говорить чистую речь, без повреждения, без плохих слов, потому что небесная мудрость вошла в ваше сердце. Вы просите, Господи, надели меня мудростью. И вы подбираете примеры, когда люди говорили так или так. Мирна. То есть у вас будет мирная речь. И мы приводили, помните, какие примеры? Например, Исаак, когда спор был за колодцы. Он уступил и ушел, уступил и ушел. А потом сказали, мы ясно увидели, что с тобой, Господь, был мирный человек. И так далее. Вот.
Здесь же можно еще путем противопоставления, да, там.
Можно, можно привести положительный и отрицательный пример, показав эту истину. Но сам факт. Вот так строится проповедь. Теперь, братья, мы с вами говорили, что есть проповедь, да, признаки Царства Божия. Помните, мы составляли по Римлянам? Вот. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот. Какое ключевое слово? Признаки Царствия Божьего. Первый признак – это праведность. Второе – мир и радость во Святом Духе. Братья, поэтому должно быть ключевое слово, и мы составляли текстовую проповедь, в которой есть тема. Тему вы дописываете ключевым словом. Если вы просто назвали тему «Царство Небесное» или «Царство Божие», то у вас должно быть сержневое высказывание. Например, «Признаки Царствия Божия». Вы должны знать, к чему вы идете. Вот. А если вы не написали «Признаки», вы можете о Царстве Божьем говорить о чем угодно, братья. Что там и улицы золотые даже сказать. Вот, то Царство Божие это на небе. Но на самом деле текст говорит, что оказывается Царство Божие должно быть внутри нас, здесь, на земле. И признаки этого Царства вот такие, которые должны в нашей жизни проявиться.
Хорошо. Можно привести пример, когда нет ключевого слова, но оно будет стержневого высказывания?
Можно привести пример. Значит, когда нету стержневого слова, тогда я пользуюсь вопросом. Например, я говорю, я назвал проповедь
Красота побеждающего человека. Или побеждающий наследует все. Заголовок моей проповеди. Не тема, это заголовок моей проповеди. И я должен себя стеснить вопросом, чтобы определиться, что я буду говорить. Например, как побеждает? Или чем побеждает? Или кого побеждает? Я понятно объясняю, да? Например, чем мы можем в жизни побеждать? Или какими орудиями мы можем в жизни побеждать? Первое. Это Божье Слово. Написано: юноши, вы сильны. А дальше как? Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. То есть, оказывается, первое орудие, которое нам дано, или чем мы можем побеждать, это Божье Слово. Второе, третье. Я должен себя стеснить вопросом, чтобы поставить себя в колею. О чем я буду говорить? Так можно говорить о чем угодно. Например, кто такой побеждающий? Побеждающий – это который сопротивляется, это который там еще что-то делает. Что наследует побеждающий? Наследует побеждающий. И мы не знаем цели, к чему мы идем. Так вот, вопросы мы себя стесняем.
То есть ключевым словом или стержневым высказыванием, как бы рамки, да?
Конечно, вот это... да. Мы должны иметь узкий профиль, узкую тему, в которой мы призовем, которой мы направим. Мы не можем распространяться. Иначе мы за все хватаемся и ни к чему не приходим в итоге. Вот. Поэтому, когда вы пишете ключевое слово, это слово тоже вас вводит в рамки. Например, качество Божьей мудрости, да? Вы написали, вот послушайте еще внимательно. Вы можете попытаться уклониться, а для чего нам нужна эта мудрость? Никто вас об этом не спрашивает. И вы сами себя об этом не спрашиваете. Вы должны сейчас сказать о качествах Божьей мудрости. Уж для чего она нам нужна? В теме это не заложено. И поэтому вот это ключевое слово вас сохранило от уклонения. Качество, все, говори об ее качестве. А поэтому у проповедника бывает такая, знаете, расплывчатая проповедь. Он сказал, для чего она нужна, и где ее надо использовать, и когда ее надо использовать, и когда она приходит, и когда не приходит, и что надо молиться и просить ее. И никто ничего не запомнил, потому что обо всем и ни о чем. Вот. А когда вы поставили ключевое слово, качество, говорите о качестве, все, вы сами себя привели к тому, чтобы стеснить себя этим словом, чтобы поставить себя в колею. Теперь, братья, я посмотрел на наши тематические проповеди, некоторые сдают, вот, какие там есть ошибки. Братья, тематическая проповедь, на самом деле, это проповедь, которая составляется не так просто, как нам кажется. Проповедь определяется названием темы. Но, вы знаете, братья, есть такая одна большая беда у проповедника. То есть, вот проповеднику в ум пришла тема какая-то. Что угодно могло в жизни случиться. Например, вы услышали, что какой-то брат упал с крыши там, или разбился, или что-то себе сломал, и вот вам в голову приходит мысль, а хорошая была бы тема, будь осторожным. Хорошая тема. Интересно, как же ее изложить? Где бы ее преподать? Будь осторожным. Ну, а разве в духовной жизни не надо быть осторожным? Ну, надо быть осторожным. Так, и мы начинаем искать, так, а где же текст Писания? Так, все, нашли, поступайте осторожно, никак не разумные. Это я, братья, вот сейчас экспромтом просто вам. Вот. Поступайте осторожно. Прекрасно. Так, я уже придумал вступление. Брат упал с крыши. Мы должны поступать осторожно. Упал кто-то духовно. Все вроде бы как идет неплохо. И потом мы начинаем вступление. Это закончилось? Надо основную часть. Так вот, основная часть должна состоять со стихов, которые призывают, в чем мы должны быть осторожными. И мы их найти не можем. Мы не можем найти эти стихи, и мы начинаем туда что угодно. И бодрствуйте, и трезвитесь, и все, и все, и все, и вроде бы и ничего. Но темы нет, тема осторожность. Поэтому определяется самой темой. Если вы составляете тематическую проповедь, вы должны иметь внутреннюю чувствительность, что вы делаете. Если слово «осторожно», то в каждом тексте должен быть призыв поступать осторожно. Если вы предлагаете в тематической проповеди тексты о бодрствовании, о трезвлении, о благоразумии, с осторожностью нет никакой связи. Ну, какая-то есть. Но вы, ваша тема определяется ее названием. Поступайте осторожно. Значит, вы должны раскрыть эту тему. Вы можете раскрыть ее путем множества вопросов. Например, в чем мы должны поступать осторожно, там, как, где. То есть тут надо тщательно продумать сесть. Еще раз говорю, это просто, что мне сразу пришло на мысль. Вот, в принципе, эту тему можно разработать. Но Вы должны найти тексты, содержание которых действительно объясняет тему «Поступайте осторожно». А навешивать туда, что придется, не получается. Братья, поэтому тематическая проповедь – это непростая проповедь. Над ней надо серьезно поработать. Обычно, что нам помогает в составлении тематической проповеди? Например, вы составляете тему, проповедь на тему «Поступайте осторожно». Возьмите в симфонию, это один из простых вариантов, в электронную, забейте слово «осторожно», и вам высветятся тексты. Посмотрите внимательно, прежде чем вы выведете тезисы. Эти тексты говорят ли об осторожных поступках? Призывают ли нас к этому? Если призывают, обычно я делаю следующее. Я все эти тексты вот здесь, в правом углу, на черновом конспекте выписываю. Потом делаю выводы. Потом смотрю, насколько эти выводы с этой темой связаны. Потом пытаюсь найти ключевое слово. Потом смотрю, насколько это ключевое слово связано с выводами. И тогда только получается цельная тематическая проповедь. Братья, а так, вы никогда не составите хорошую тематическую проповедь. Ну вот, например, у меня в прошлом году я проповедовал, была проповедь на тему «Богатство во Христе». Кто-то, возможно, был в том году, помнит. «Богатство во Христе». Апостол Павел говорит, что Иисус Христос пришел в послании к Коринфянам, обнищал ради нас. Да, вы помните что? Дабы мы обогатились его нищетою. Оказывается, он пришел, чтобы мы получили богатство. Богатство во Христе. Я говорил о том, какое богатство во Христе мы имеем. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит, что в нем вы обогатились в Иисусе Христе. Давайте мы эту проповедь сейчас коротко составим. Вы не против? Для того, чтобы вы поработали немножко над тематической проповедью. Значит, кроме того, бывает, говорят так, что тематическая проповедь, она совершенно не нужна. Я не согласен с этим. Потому что и тематическая проповедь иногда открывает достаточно серьезно божественные истины. Кстати, догматика составляется на основании тематических рассуждений. Потому что берутся разные тексты Писания, где просматривается одна тема, и тем самым открывается тема догматика. Вот. Поэтому с одного текста вы догматику никогда не составите. Вы берете ряд текстов Писания. Итак,
у нас что-то с фломастерами, я не пойму. Есть еще один какой-то?
Нет, здесь один.
А вот эти, которые на столе у тебя лежат, не подойдут никак?
Нет, они могут не сраться.
А попробуйте.
А точно они там поставили?
Да вообще как-то непонятно.
Я на доске бил.
Надо было его выбирать, потому что эти здесь
рисовали.
Богатство во Христе.
У нас есть богатство.
Их просто стирать.
Не, ну точно поставить, серебро пробовать.
Там где-нибудь такой еле-еле видно.
Ну, более-менее видно, да так? Я думаю, что мы сейчас справимся. Братья, теперь.
Там буква одна
пропущена. Да. Сейчас.
Ну, вы, главное, не пропустите у себя. Остальное все не страшно.
Значит,
ну, вроде стирается.
Он же не перманентный. Конечно, он будет стираться.
Да, стирается. Итак, братья, когда я говорю об этой теме, текст Писания должен говорить о том, что мы это богатство имеем. А этот текст должен направить к теме. Сейчас я попробую на память этот текст быстро найти. Вот. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Откройте. Да. Второе Коринфянам 8:9. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы что, братья? Обогатились Его нищетою. Оказывается, Христос пришел, чтобы мы обогатились Его нищетою.
Извиняюсь. Просто вы дышите так сильно, а я руками машу.
На улице тепло стоит. Батареи горячие.
Если вот так чуть-чуть сделаем, не против? Просто чтобы я выдержал.
Значит, теперь, коль я составил этот конспект, я пишу первое.
Ну, день без ключевого слова, да?
Сейчас объясню все. Значит, второе. Коринфянам 8:9. Теперь, братья, для того, чтобы поставить себя в колею, я задаю себе вопрос. Какое богатство во Христе я имею? Здесь я могу говорить о чем угодно. Где я его приобрел? Я покаялся, чтобы его приобрести. Понимаете, да? И очень много могу приводить примеров. Для того, чтобы приобрести это богатство, я должен покаяться. Я должен, чтобы приобрести это богатство, второе, я должен молиться, просить этого богатства. Третье, чтобы приобрести это богатство, я должен искать этого богатства. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Тут можно понаписать что угодно. Я себя должен стеснить вопросом, чтобы вы поняли, что я хочу сказать. Я себе задаю вопрос, какое богатство я имею во Христе? Или в чем проявляется это богатство? В чем оно выражено? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Я себя вопросом стесняю, потому что вот когда я смотрю на ваши конспекты, они не сужены. Где я приобрел это богатство? Или как его приобрести? Надо покаяться, надо примириться. Второе, надо его просить. Третье, надо его искать. Нет. В чем выражено это богатство? То есть, какие признаки этого богатства в моей жизни? Я себе задал этот вопрос. Теперь, для того, чтобы составить эту проповедь, братья, я воспользовался следующим моментом. Хотя некоторые тексты я вспомнил наизусть. Хорошо знающий Библию проповедник, он может сразу вспомнить тексты наизусть. Но вы можете взять и забить это слово в электронную симфонию «богатство». И вы увидите тексты, где Библия говорит о богатстве, которое мы имеем во Христе. И мы сразу с вами найдем несколько текстов. Но на память я сразу для себя нашел, когда начал готовиться к этой теме. Первое послание Коринфянам, откройте. Первая глава, 5 стих. Смотрите. «Потому что в нем, в ком? В Иисусе Христе, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием».
Сейчас тематическая.
Это тематическая проповедь, да. И сейчас я предоставляю вам варианты с использованием без ключевого слова, вопросом, когда я себя стесняю, и могу попробовать составить с ключевым словом. Но сейчас пока без ключевого слова, чтобы у вас было разнообразие. Вот, братья, здесь сказано о богатстве во Христе?
Да.
То есть текст подходящий? Подходящий. Посмотрите, в нем вы обогатились, то есть в Иисусе Христе вы получили богатство всем. Чем, братья, всем?
Слово.
Всяким словом и всяким познанием. Вот, я ставлю ударение здесь на слова «слово» и «познание». И первое, что я могу написать для себя, это «в слове и познании» могу написать. Могу написать «богатство в слове и в познании». Все, это первое, что я для себя сделал. Теперь я готовлю дальше скелет. Если у меня вспоминаются следующие тексты. Второй текст Священного Писания. Книга Иакова. 2 глава. 5 стих. В слове и познании, здесь пишете. Я сейчас просто не буду, вы должны составлять сами себе. В слове и познании.
Может, даже там ссылочку поставить, правильно?
Конечно, рядом я пишу текст Писания, который является обязательно. Вот здесь, вы помните, мы говорили, что тезисы должны, мы стремиться должны так оформить конспект, чтобы тезисы вот эти были доказующими тему, и текст Писания обосновывает их. Теперь второй текст Писания. Иакова 2 глава 5 стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог?» Дальше. «Быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его». Итак, нас избрал Бог быть богатыми верою. Оказывается, Он подарил нам второе богатство в Иисусе Христе, когда мы познали Его. Это богатство веры. Пишу пока просто «вера». Третье. В общем-то, много текстов Писания, братья, но третий текст, он, конечно, немножечко кажется неудачным, но на самом деле, если глубоко в нем разобраться, хороший текст Писания. Посмотрите. 1 Коринфянам. Так, сейчас я быстро. Ага, все, нашел. 14 глава, 12 стих. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Значит, теперь, братья, здесь, кажется, не идет речь ни о каком богатстве во Христе, но на самом деле, если вы изучите внимательно послание Коринфянам, когда я об этом проповедовал, я сказал, что здесь речь идет о жизни церкви и о Духе Святом, который наделяет нас дарами. Так вот, эти дары Духа Святого – это богатство во Христе. И когда Дух Святой нас наделяет даром, это Божье богатство, подаренное нам. И третье, о чем я пишу, это дары. Или дар к служению я могу написать для себя. И здесь у меня есть определенные примеры, доказательства и так дальше. Теперь, братья, я себе задал вопрос. В чем проявляется это богатство? Какой ответ? В слове и познании, в вере, в даре к служению. Заметьте, цельная линия. Вы ощущаете это или нет? Или я зря рассказываю все? Вот, цельная линия. Теперь, если мы попытаемся задать себе стержневое высказывание здесь, можно сказать, например, следующее, да?
Какие богатства? Да?
Какие богатства мы имеем во Христе? Это вопрос. Нет, а стержневое высказывание, например, качество богатства во Христе. То есть первое это слово и познание. Или, нет, качество здесь не очень. Признаки. Присутствие богатства Божьего в нашей жизни. Вот стержневое высказывание. Первый признак – это слово и познание. Второе – это вера. Третье – дар к служению. То есть, в любом случае, хоть вы зададите себе вопрос, хоть вы скажете, хоть вы поставите ключевое слово, у вас мысль как струна. И когда вы начнете проповедовать, вы скажете, братья и сестры, мы имеем богатство во Христе, мы счастливы, Он помиловал и даровал нам спасение. Первое богатство, которое мы имеем, или первое проявление этого богатства, это познание и слово и познание. Второе это вера, третье это дар к служению. Вот, и получается цельная проповедь.
А что если вот мы сейчас три текста привели, а если там 15?
Братья, если там 15, то, например, я знаю, что мне проповедовать придется всего один раз. Ну, например, я выберу максимально три лучших. У меня бывает следующее. Вот послушайте, хороший вопрос. Я написал 15 текстов, но я вижу, что из них 4 или 5 я могу реально хорошо обработать. И примеры там будут, и обоснования там будут. Ну, все подходит у меня, понимаете, к другим. Все, я беру самые лучшие, чтобы проповедь была полноценная. Не надо брать те, которые мы не знаем, куда их деть. Кроме того, в тематической проповеди, и знаете, какая ошибка? В ваших конспектах я ее наблюдал. Об одном и том же, четвертое,
разными словами,
а мысль одна и та же. И начинает в четвертом проповедник вот это вот, вот понимаете, культивировать на покультивированном уже. Ему кажется, что он час выдержал, вот, но не он час выдержал, а слушатель.
Ну, а можно, если 15, в принципе, и как бы несколько проповедей?
Там... Можно сделать 15, несколько проповедей, но здесь есть большой риск повториться. Очень большой риск.
То есть это не считается ошибкой, если я не все рассказал? Как бы,
нет, это не считается ошибкой, потому что, скорее всего, будет ошибка, когда ты все расскажешь. Вот, это чаще всего, нам кажется, что надо все. Поэтому очень надо быть внимательными. Но если вы заметили, что вы нашли 15 текстов действительно разных, отлично, будет 4 проповеди, скажем, по 3, по 4 пункта, и вы в следующий раз напомните, о чем мы говорили в прошлый раз, и продолжите. Это тоже есть. Вот. Братья, вообще...
Хорошо, можно вопрос? Так, если это в одном стихе, Иакова, вот это вот, я сейчас знаю, буду расходить, сейчас слышу, там пункт чиста, мирна, скромна, послушная,
сердце.
Ну, просто, да.
8 пунктов, такую проповедь есть... на две части.
Просто разделить на...
Две, да.
На
первый раз сказал, да. Первый раз сказал, потом второй раз ты вышел. Быстро, да, повторил. Братья и сестры, мы разобрали все.
Так можно, да?
Да, можно так. Можно, братья, я вам хочу сказать, с некоторыми раньше я затруднялся. Например, я вижу, что некоторые объяснить не могу. Выберу три, которые могу объяснить, объясню.
Слава Богу. А вот когда Алексей преподавал, он говорит, что тематическая проповедь, это ты должен обязательно все тексты, который об этом говорил, да, сказать. Если ты их не скажешь, то будет типа псевдотематическое.
Братья.
И он, помню, когда утром проповедовал на библейском часу, но час проповедовал, чтобы показывал, как действительно тематическая проповедь у нас должна быть.
Ну, да, я помню.
Вот как
может быть.
Что братья, сказать? Значит, во-первых, я что вам хочу сказать? Вот есть разность в преподавателях, вот, есть разность в их чувствительности. Я вам сказал то, о чем думаю я. Вот первое. Второе. Есть темы, например, которую избрал Алексей. Он тогда проповедовал на тему «Страх Господень». Я помню ту тему, о которой ты говоришь. Вот. «Страх Господень» – это тема, в которой масса текстов. И они причем имеют, имеют разнообразие в себе. Вот. Но таких тем для тематических проповедей очень мало в Библии. И поэтому сказать, что каждая из них именно такая... Вот посмотрите, братья. Вот здесь есть текст описания, по-моему, вы обогатились его благодатью, еще чем-то. Есть тексты, которые вам трудно будет объяснить. И которые будут перекликаться с этими. Я бы не стал этого делать.
Если взять еще сильнее себя сутить, то есть еще больше как бы для себя предложение сделать, чтобы как бы рамки еще уже сделать.
Дело в том, что если баптисты себя сильнее скузят, отделенные, они станут монахами. Вот. Я советую вам в проповеди этого не делать. Вот, вот этого достаточно, братья. Если вы себя скузите ключевым словом и вопросом, все. Вы уже поставили себя в достаточно. И будет нормально.
Будешь братья просто. Я сказал, что в 7.15 скажет. Допустим, я Алексея не помню, но я помню, что Денис говорил лучше текстовый, потому что вы никакую тему все равно до конца не откроете. То есть она может быть такая,
что лучше
как бы проводить.
Значит, братья, я понимаю все прекрасно, что лучше текстовое, лучше. Ну вот знаете как? Например, вот тему
легче проводить.
Тематическую проповедь составить сложнее, чем текстовую. Это однозначно. Но вот я хочу вас спросить. Найдите мне текст, в котором вы увидите вот эту тему, полноценно выраженную в одном тексте. Не найдете. И поэтому, значит, эта проповедь упразднилась. Я пришел к варианту такому, к выводу, что я, как пресвитер, должен способным быть, пользоваться тремя видами проповедей. Я вам объясню почему. Я где-то уже приводил этот пример на каком-то курсе, может быть, дважды. Вот смотрите, братья, мне подходят и задают вопрос. То есть у нас был момент, когда было несколько покаяний с мира, да? И мне задают вопрос, говорят, Славик, скажи, пожалуйста, а как нам узнать, получили мы возрождение или не получили? Вот как нам узнать? Ну я им пытаюсь объяснить, потом еще и еще. И началась у нас беседа с крещаемыми. Братья, и я как пресвитер попал... Следующую задачу. Я должен объяснить признаки возрожденного человека. Я составил проповедь на тему «Признаки возрожденного человека».
Проходили,
да. Да, мы как-то проходили. У кого не записана эта проповедь? Нет, не записана. Так, так. А у кого записано? Так, один, два, три.
У меня было записано, у меня конфликт бумажный.
Да,
где-то к лучшему.
Значит, смотрите, братья. Вот смотрите, признаки возрожденного человека. Вы заметили, да, какое ключевое слово?
Признаки.
Признаки. Я не буду все писать. Вот, признаки. Я теперь прошу у вас текст описания, в котором вы покажете все признаки возрожденного человека.
Если вы не нашли, то мы
должны... Вы его не найдете. Поэтому я, как служитель, попадаю в следующий вариант. Я должен уметь пользоваться тематической проповедью. Что я делаю? Если я хорошо знаю слово, то значит я могу апеллировать к слову. Если я плоховато знаю слово, то я беру и набираю текст описания «возрожденный», «рожденный» и просматриваю все тексты писания, которые говорят о возрождении. И благодаря тематической проповеди я открываю эту тему. И когда вы откроете, то в основном все тексты записаны в первом послании Иоанна. Там написано «рожденный от Бога не грешит» – первый признак. Рожденный от Бога делает правду. Рожденный от Бога любит возлюбленных Божьих. Там, ну, текст вы увидите. То есть его качество или его признак, он начинает любить церковь. Четвертое. Вы найдете, что рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера ваша. И еще что у нас там было записано у кого?
Имеет веру и слышит Бога.
и слышит Бога. Мы с вами приводили с Евангелия от Иоанна, дух дышит где хочет, и голос его слышишь. То есть он слышит его в совести, он слышит, когда читает Библию, Бог говорит к нему. Это признаки возрожденного человека. Найдите это, эти все признаки в одном тексте, вы не найдете. Это говорит мне лично о том, чтобы полноценно излагать учение, я должен пользоваться текстовым, разъяснительным и тематическим способом. Но тематический способ, знаете, в чем опасен? В том, что ученики, которые начинают этим, вот еще раз повторяю, не ставят или ключевое слово, или не задают себе вопрос, о чем они хотят сказать. И начинают, чтобы получить возрождение, надо покаяться. Следующее, чтобы получить возрождение, надо принять крещение. Чтобы получить возрождение, надо читать Писание. И так далее. Подожди, тебя спросили, какие признаки возрожденного человека. То есть, что в тебе должно проявиться, когда ты возродился. Поэтому задайте себе точный вопрос, поставьте ключевое слово и ответьте на него.
Слава, вот получается, вот это же проповедь, если я считаю только по одному Иоанну Яна, по этой теме, можно же сделать как разъяснительно.
Можно сделать как разъяснительно.
По всему посланию.
Считаю. Можно сделать по всему посланию. Можно воспользоваться больше. Например, Христос говорит, у уверовавших меня из чрева потекут реки воды живой. То есть, рожденный свыше человек, который верою примет это возрождение, хотя там нет этого слова «рожденный», но там этот смысл, Библия говорит, да, у него потекут, он будет благовествовать. Можно еще один пункт добавить, что слышит Божий голос, опять-таки это Евангелие от Иоанна, поэтому опять требуется тематическое разъяснение. И тогда у вас получается полноценная, хорошая проповедь о возрождении. И поэтому не всегда, братья, истину можно объяснить разъяснительным путем. Еще раз повторяю, догматика пользуется тематической структурой.
Вообще, еще такой пункт, может быть, присутствие духа.
Сколько споров у нас было, ну, как это редко взаимодействие. Я говорю, вот вы ни одного места мне не приведете, а я вам всего одно, но они на одном нельзя основываться. Но я-то привожу одно, ну там, воскресением Иисуса Христа, помните? А мне говорят, нет, вот там вот смотри, Давид, вот там. Ну вы мне докажите, что он возрождён.
Это сложно.
По плану пробовать. Обязательно в основной части пункта должны быть два или три, или один, а потом под пункты.
Братья, один, даже это писать можно не писать. Почему? Потому что ну, один есть один, он один. Вот, да. Это получается, что, например, я говорю о дереве и яблоне, и объяснил только, что есть корень. Понимаете? Все равно есть ствол, есть яблони. Поэтому один...
Вот сейчас были призвы.
Вот. О чем мы говорим? Первый признак. Не грешит.
Нет, ну это будет подпункт.
Нет, это пункт. Подпункт – это объяснение этого. Второй пункт. Там, любит правду, или говорит правду, а
разве вот
делает правду.
Не грешит, и объяснение это не одно?
Нет. Потом, любит тех, кого Бог возродил. Третье. Четвертое. Побеждает мир. Мы все это можем разразить, конечно же.
Не грешит, можно разделить на части, что есть именно согрешение, есть именно грешит. Просто некоторые воспринимают, что значит, никакого греха не должно происходить.
Да, вот это у меня тоже вопрос. Практически это же реальный пример, что были такие вопросы.
Да, значит, объясняю, братья. Например, мне последний раз я был на вечере любви в Калнеболотской, у нас церковь, это тоже под моим попечением. Значит, мне задают вопрос. Иоанн пишет, рожденный от Бога не грешит. А Иаков, да, по-моему, говорит, все мы много согрешаем. Или Петр, да, все мы много согрешаем. Говорят, ну а как это все соединить? Значит, братья, надо смотреть, в принципе, все в контексте. Почему? Потому что это два разных послания, и два автора имели совершенно две разные мысли. Значит, когда пишет Иоанн, он говорит, что рожденный свыше человек, внутри нас который, подарен от Бога, он не грешит. Что это значит? Тот человек, который вас никогда не позовет ко греху, понимаете? Вот Богом подаренный новый человек вас никогда не позовет ко греху. Если у вас появился позов ко греху, это не от него. Не надо говорить, это Бог дал. Понимаете? От него происходит только обличение во грехе, побуждение к святой жизни. То есть рожденный свыше человек внутри меня, который живет, он меня зовет к святой жизни, к святым поступкам, обличает о грехе. А позов ко греху создает плоть. Так вот, Иоанн, когда пишет о рожденном свыше, который не грешит, он не имеет в виду полное естество человека. Он имеет в виду возрожденного внутри нас человека, который зовет к святой жизни. Когда же пишет Петр, то он имеет полное естество во внимании. Что вот мы сами лично много согрешаем. Почему? Потому что мы прислушиваемся голоса плоти и не поступаем, как говорит нам возрожденный человек. Вот потому мы согрешаем.
Мне нравится, а там нет такого момента, что там слово «согрешаем» не имеется в виду? Вот как вот мы раньше же до верования систематически во грехе пребывали. А тут не грешит, то есть не живет во грехе.
Согрешает.
Знаете как,
то,
братья,
если раньше для нас это было норма, то тебе
имеет, это, имеем мы это в виду, вот, но дело в том, что согрешает, это же все равно тоже плохо. Это нас никак не оправдывает, если быть честными так же, да? Вот, поэтому это имеется в виду, но имеется опять-таки в виду все естество человека. Мы согрешаем. А там имеется в виду рожденный от Бога человек, то есть внутри нас, который живет, он никогда нас не зовет к этому. Никогда. Он зовет только к святой жизни.
Ну, по сути же, мы вот в полной мере рожденный от Бога человек, каждый из нас получается.
Мы состоит, наша природа состоит из двух составляющих, братья. Рожденная свыше и адамовская. Адамовская в вас еще не умерла.
Ну да. Не, но все равно Никодим уже говорит, Иисус, тебе должно родиться свыше.
Понятно. Но, еще раз, мы разделяемся внутри себя. Почему?
Две природы.
Конечно.
Можно я скажу? Я согласен. Мне один пример нравится, как одна ее как бы... на крещение принимает девушку, вот, ее спрашивают, как ты получила рождение свыше, она ответила очень просто. Я, говорит, где я убираю в доме, ну, зарабатываю деньги уборкой, я, говорит, подметала, как и раньше, чисто, говорит, все как раньше. Но теперь, говорит, чисто еще под ковриком, говорит, под кроватями и, говорит, под тумбочками, все. Просто изменилось такое, а так как чисто было, так и есть.
Или сегодня цыгане будут рассказывать. Один из них свидетельствует. Ему говорят, а как ты узнал, что ты изменился? Он говорит, а вы можете у моей лошади спросить.
Даже моя лошадь, говорит, поняла, что я поменялся. Вот, ее кнутом, а сейчас...
Возрождение человека.
Да, но, братья, это о возрождении свыше тема. Вы суть поняли вообще, вот к чему я сейчас вас зову? Вот это мне самая главная задача, чтобы у вас это чувство появилось, к чему вы должны стремиться в ваших рассуждениях. Вот, это самое главное сейчас для меня. Вот, то есть признаки, и мы отвечаем об этих признаках, или о том богатстве говорим. Если нету у нас ключевого слова, стесните себя вопросом, стесните себя стержневым высказыванием. Какой цели вы идете? Если вы пытаетесь за один раз войти в три двери, вы ни в одну не попадете. В стенку стукнете. Вот, я вам это просто гарантирую, это невозможно. Поэтому мы иногда в проповеди пытаемся войти в три двери, никто не поймет, куда мы собрались. Вот. То есть мы должны объяснить.
Даже западные проповедники сильные пользуются вот ключевыми словами, я замечал. Там, например, 7 ступеней духовного роста, еще что-то.
Да, да.
В
да.
Три двери, если только как бы раз, в одну комнату, в другую, в третью.
Но. Вот, вот это и есть семантическая проба. Когда ты имеешь цель и проходишь сквозь три двери, понимаешь? А когда они в разных сторонах и все одного цвета, сложнее. Поэтому здесь, братья, надо задать вопрос. И еще, для того, чтобы чуть-чуть закрепить. Просто завтра мы с вами, если даст Бог жизнь, уже займемся разъяснительной проповедью, мы будем рисовать схемки, мы высветим следующую схемку. Поэтому просто здесь, братья, третий курс. Я не могу долго акцентировать на всем этом внимание. Вы понимаете, да? То есть, если мы опять будем этим заниматься, ну, нам надо перейти в дом молитвы. Первый курс начинает работать. Я вообще хотел с вами другими делами заниматься. Вот. Братья, не зря, да. Дай Бог, чтобы вам это принесло пользу. Значит, теперь, вы помните, у кого записана проповедь, когда мы говорили причины безответных молитв в темах? Помните такую тему мы разбирали на тематической проповеди? Вот, помните, но не помните.
Нет, помните, но не записано.
Помните, но не записано.
У меня где-то было записано.
Мы говорили тоже, то есть как... то есть очень интересная тема, значит, братья... Вот почему я хочу о ней вспомнить сейчас. Потому что один из хороших вариантов нас поставить в колею или понять, где мы отступаем. Вот смотрите. Например, я в жизни сталкиваюсь с проблемой. Я молюсь, а Бог не отвечает. Бывает такое же, да? Бывает. Так вот, здесь ключевое слово причины безответных молитв. Заметьте. Вот здесь признаки. Я писал.
Это можно и тема.
там это и есть тема.
Там даже можно тогда слово причины заменить вопросом почему, да? Бог не отвечает. Примерно.
Да, можно, да. Причины. Причины. Вот оно, это слово, да? Вот. Братья.
Безответных молитв.
Да, причины безответных молитв. То есть, смотрите. Человек, например, называет проповедь безответные молитвы. Вот можно так назвать, да? Вот. Например, в жизни христианина, такие есть у вас названия в темах, я долго думал, как их переделать. В жизни христианина безответные молитвы. Там, или еще как-то, безответные молитвы мы пишем. Братья, в чем проблема этой темы? Тут можно привести и другие понятия, например, относящиеся к молитве. Значение молитвы. Заметьте. То есть, что молитва значит? Да, безответная молитва. Братья и сестры, мы не придаем значения молитве, мы будем говорить, да? Поэтому молитва бывает безответная. Надо придавать ей серьезное значение. Надо молиться 3 раза в день, как Даниил. Надо еще что-то делать. Братья, это не тема. Мы уже поплыли. Вы говорите все о молитве. Но вы не попали в колею. Вот когда вы себе сказали причины безответных молитв, вы сейчас должны назвать причины. То есть, почему Бог вам не отвечает? Нельзя сказать, что если вы именно 3 раза в день не молитесь, поэтому Бог вам не ответил. Так нельзя сказать. Нельзя сказать, что вот вы значения не придаете по тому причине. Вы должны найти тексты Писания, которые говорят о причине безответных молитв. И мы с вами, составляя эту проповедь, писали, например, первое, просите не на добро, Иакова. Второе, грех в сердце. Давид говорит, если бы я видел согрешение в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Это причина безответных молитв. Вторая причина – грех в сердце. Вот. Псалом 68, 18 стих. Третье – это сомнение в Божьем обетовании. Библия говорит, да не думай такой человек что-нибудь получить от Господа. Это книга Иакова 1.6. Псалом 68, 18. Четвертое, мы с вами отмечали, непокорность Божьему Слову. Библия говорит, кто не слушает Божий закон, тот, того и молитва мерзость. Это притча 28.9. И пятое, это недостойное поведение в супружестве. Библия говорит в 1 Петра 3 главы 7 стих, что, чтобы мужья относились к женам благоразумно, чтобы не было им препятствия в молитве. То есть, оказывается, когда мы неправильно ведем себя в супружестве, имеем неправильные взаимоотношения, может быть препятствие в молитве. Теперь, братья, посмотрите, мы говорим причины безответных молитв. Первая причина – просите не на добро. Вторая причина – грех в сердце. Третья причина – сомнение в Божьем обетовании. Четвертая причина – непокорность слову. Пятая причина – неправильная жизнь в семье и недостойное поведение в супружестве. Недостойное поведение в супружестве или неправильная жизнь в семье. Это причины, братья?
Да. А сама ссылка?
3.7. 1 Петра 3.7. Да. Вот заметьте. 8.
Не на добро. Первое такое место писания.
Иакова 4.3. Братья, заметьте, это причины же? Это причины. Вот мы себя этим словом привязали к тексту. Все, или к теме. И мы другими текстами открываем эту тему. Причины безответных молитв. Теперь, братья, не надо здесь говорить о силе молитвы, о способах молитвы, о результатах молитвы. Здесь надо говорить о причинах безответных молитв. Все. Больше ни о чем другом. Так, что у нас по времени?
35 минут.
Это у нас 25. Еще 25, да, есть минут поработать? Хорошо. Теперь давайте, братья, кто сделал домашнее задание, передайте, пожалуйста, назад.
Ой, назад?
Вперед просто? Ну, кто? Нет, кто давал? Вот. Значит, сейчас не надо сдавать. Достаньте ваше домашнее задание. Поднимите руку, кто справился с домашним заданием. Вот сейчас вы увидели, что мы делали, и вы считаете, что более-менее у вас получилось. Так, 1, 2. Остальные боятся. 3, 4, да. Хорошо. Давай с тебя начнем. Значит, назови текст Писания, который открой, прочитай нам. Скажи, как ты назвал тему проповеди. Все остальные вместе работаем. Мы должны развивать свое мышление в этом направлении.
Луки, 15 глава. 14.
4 по 6 стих. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, и не найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, позовет друзей и соседей, и скажет им: порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. Три черты доброго пастыря.
Так, хорошо. Первое.
Первое, так. Очень важно оставить всех. Ну как, здесь написано, и оставил всех овец. Но я вот не знаю, как это. Оставил всех.
Так, ну, тихо, братья, заметьте, что в принципе изначально название неплохое.
Ну я для себя пойму, что я имел в виду, я именно так не скажу.
Понял, хорошо, скажи дальше.
Потом, очень важно найти. То есть не остановиться, а вот именно он искал.
Значит, оставляет тех, ищет.
Ну, он оставил 99 ради одной. Ну, как бы у меня, я не знал, как это назвать, до сих пор. И потом, очень важно, он позаботился. Принес домой, там, я думаю, ну как, именно что домой принес, это точно.
Так, а ну еще раз назови ко мне текст.
Соберет соседи, скажет им баран. И как бы он очень...
Так, а третье, значит, первое еще раз.
Первое, что он как бы...
Так, 19 глава, да?
15. 4-6.
Как это назвать, я не знаю. Может, да, вот если на наш язык перевести, это оставить, можно сказать, работу, там как-то все на второй план.
Но нет, не пойдет, потому что оставил 99, братья.
А лучше слово оставить вообще убирать, а просто идет за потерявшийся.
Вот, то есть, вот, например, оставить 99, можно на это не обратить внимания. А если обратить внимание, то здесь надо сделать какой-то более-менее положительный вывод. Вот, ну давайте мы согласны, да, что вот чуть-чуть режет слух, вот это оставить.
Да, мне тоже, но я не знаю, что другое.
Хорошо, хорошо.
Оставил 99, что как...
Понял.
Давай, можно качество поставить, доброго пастыря.
Да, качество, не три черты, а качество доброго пастыря.
Три качества.
Просто качество доброго пастыря. А потом сказать, я на три качества обращу внимание. Будет красивее.
Очень важно, как бы я вот...
Да. Вот заметьте, будет красивее, да, подсказка? Вот мы уже начинаем чуть-чуть думать об этом. Значит, качество у нас слово. Все. Значит так, первое качество.
Идет.
Значит, что он делает? Идет искать. Ради ищет,
одной.
Да?
Ради одной.
Ищет.
Нет, это второе ищет.
Я говорю, ну так как первое не очень удачно, пока мы оставляем его. Значит, у нас получается...
Ищет.
Так, хорошо. Вообще не очень писать уже, да? Ищет.
Чуть-чуть вверху надо понимать.
Так, второе. Что у тебя?
Нет, второе, это он принес домой, радовался, это как забота, я написал.
Там на плечи взял еще.
На плечи.
Ну, как бы...
Ищет. Потом пишем второе. Берет на плечи.
Можно первое даже, знаешь, как делать? Ищет, пока не найдет.
Да, но вы можете это сказать, как уже своими словами, да? Берет на плечи.
Ну, сказано было, как скелет сделать, правильно?
Да, да. Все нормально. Берет на плечи. Третье. Домой приносит, да?
Радуется.
И что еще там, братья?
Созывает друзей и радуется.
И радуется, да?
Радуется.
Вот. То есть, значит, приносит домой.
Ну и устроил, и можно сказать даже, друзей созвал, с ними радовался.
Домой. И четвертое мы можем написать «радуется».
Это вот притча.
Можно назвать четыре качества. Четыре качества?
Да, вы можете сказать потом четыре качества, как угодно. Сама структура понятна, братья?
Да.
Но более-менее что-то уже вырисовывается, да?
Да?
То есть если у нас сейчас просто не хватает времени, если сегодня над этой структурой поработать, завтра, послезавтра, порассуждать, пописать, я вам хочу сказать, вам могут прийти еще более-менее отточенные мысли, примеры, рассуждения. В принципе, что-то вырисовывается. Для начала, братья, черновик какой-то вырисовывается. Более-менее неплохой. Поэтому ищет, берет на плечи, приносит домой и радуется. Я скажу, что это хорошая евангелизационная проповедь. Когда мы говорим об Иисусе Христе, о его отношениях к грешникам, Вот. Просто 99 лучше оставить, потому что мы можем здесь запутаться. И вообще, еще, братья, бывает, что мысль хорошая, но вы не знаете, как ее объяснить. Лучше отложите. Хоть Алексей и говорил, что надо дать полно...
Я бы рад был.
Вот. Лучше ее отложить, а найти другие качества. Вот. Берет на плечи, приносит домой. То есть можно сказать, что овечка имела вес, но пастырь не погнушался. Она была в ранах. Он взял ее на свои плечи. Когда Иисус Христос спасает грешника, он его трудности берет на себя. Он говорит: я успокою вас, братья. Он приносит домой. Он радуется тому, что... То есть здесь вот если поработать над этим, можно составить хорошую евангелизационную проповедь. То есть вы поняли, да? Вот посмотрите, ключевое слово, и из текста мы извлекли качество доброго пастыря. Вот.
Но самое главное же качество вообще, это нужно было тематическую проповедь. Самое главное, это полагаю, же душу создать, сам Христос.
Братья, можно сделать и тематическую проповедь, но в данной ситуации получилась неплохая текстовая. Неплохая текст. Да. Если над ней поработать, хорошо поработать, то получится реально хорошая библейская текстовая.
Может,
может, не хватит времени, я не знаю. Вот, давай, начинай. Давай, не беда. Мы здесь приехали не смеяться друг над другом, а помогать друг другу. Давай.
Текст Марка 4:40.
Да.
И сказал им: что вы так боязливы? Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Тема — цель веры. Цель веры.
Так.
Ну, тут словаря, вера, потом пример. Но я как понял, первый пункт — необходимость веры основной части, а второй пункт — источники веры. А под ними подпункт. Это неправильно получилось, да? Например, необходимость веры в вопросе спасения, там, Иоанна 3:16, 18. И необходимость веры, чтобы получить просимое у Бога, Матфея 8:13.
Так, первое, еще раз скажи, какое?
Необходимость веры в каких вопросах? В вопросе спасения, так. И чтобы получить просимое у Бога.
А название темы — цель веры.
Цель веры, да.
Но больше, наверное, подошло бы необходимости веры, раз уже везде идет необходимость. Но, значит, по тексту что мы видим?
Вот причины — боязливость.
Вот, здесь по тексту что мы видим? Что происходит в тексте? Вообще, это какая проповедь получилась?
Он задал вопрос: как у вас вера? Как у вас нет?
Здесь получается причины неверия.
Отсутствие веры.
Или причины отсутствия веры, да. Причины неверия или причины отсутствия веры. Но вот почему у них отсутствовала вера? По тексту, если посмотреть. Боязливы, то есть они страху дали место, а не вере, да? Вот. Причина. Первая причина — боязливы. Вторая причина — неизвестно. Да, по тексту не видно. Вот. Поэтому здесь получается, что очень трудно на этом тексте составить хорошую проповедь. Но опять-таки мы чувствуем, что здесь больше ключевое слово не цель веры, а причина веры. Потому что сама проблема, которая произошла, она говорит о том, что у них не хватало веры.
Причины неверия тогда.
Да, причины отсутствия веры или причины неверия.
Причина, можно об одной, да? Причина отсутствия.
Можно сказать в этом тексте об одной. Братья, теперь, вот послушайте меня внимательно, присаживайтесь.
Сейчас могу, можно, просто, смотри, я имею в виду, все-таки я, наверное, не до конца понял, да, оформлять план, вот у меня получилось. В основной части вот первый пункт, его подпункты я как делал. Второй пункт, это неправильно.
Нормально. Нормально. Просто само название.
Вот этом, да. А так вот это правильно
оформление? Оформление ничего, да, конспекта, но вот необходимость и источники веры.
Сам скелет я не вижу.
Само название скелета неправильно. Само написание правильно, а название скелета нет.
А вот можно тему вот на этот текст обозначить — причина отсутствия веры, а по пункту, не по пункту, а по пункту будет идти по разных страхам.
Вот, значит, братья, мы должны назвать причины. Страх — это одна причина. Следующая должна быть другая. Здесь можно составить...
Причины отсутствия веры и разные страхи.
Нет, причины боязни.
Братья, Федор, я здесь. причины отсутствия веры. Вот. Мы говорим о том, что здесь причины. Мы должны найти причины в Библии, явные причины, что нет веры. Если это будет тематическая проповедь, то тексты, которые вы приведете в основание, я сейчас не готов их дать, об этом надо порассуждать.
Ну, это тематическое, если вот этот можно, да? Потом вера от слышания, то есть не читая слово.
Здесь надо поработать. Но бывает, знаете, какой момент, братья? Вот мне был задан вопрос, можно ли поставить одну мысль? Можно. Бывает текст Писания, братья, вот он говорит, например, об одном. Причина отсутствия веры. Иногда можно таким воспользоваться вариантом. Это страх. Вы больше ничего не нашли? Все, вот об этом страхе говорите. Говорите о том, что когда в нашем сердце боязнь, то мы не доверяем Богу. Так вот, надо с боязни переключиться на доверие. То есть, это причина отсутствия веры. Об этом сказать можно проповедь минут 10, рассказать примеры, может и больше. И призвать к молитве, и не придумать ничего большего. Если вы начнете искать другие причины, и хороших не найдете, действительно, Библией подчеркнутых, и начнете что-то придумывать, лучше сказать одно – в крайнем случае.
А если найти еще примеры, когда кто-то имел страх, и из этого у него не было, но страх другого характера может быть?
Ну, может быть, надо подумать, я сейчас не могу сразу дать ответ. Это надо множество раз, я бывает по 3 раза конспекты переписываю. Понимаешь, что так
сказать? Можно попробовать еще?
Попробуй. Все, братья, слушаем.
Это третье послание.
Завтра всем дадим. Так, братья, уважаем других.
Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Ибо они ради им и его... Ну, это я пропускаю их. Да. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Тема моя – это признаки проявления верности Гая. Допустим, по тексту, по заказу написано. Первый признак – это то, что он делает для братьев. Второй признак – как он делает. То есть написано «как должно». Вот пишет «отпусти их, как должно». Допустим, это с любовью, допустим, я под пунктом. И позаботиться о себе. И третий мой пункт – это цель. То есть зачем ты это делаешь? Чтобы сделаться с поспешником истины.
Значит, я твою проповедь как раз-таки пересматривал.
Третий признак. Оно мне методом вопроса сделало.
Значит, я твою проповедь вот эту вот пересматривал, и я ее переписывал здесь немножечко, да, я хотел, чтобы ты попроповедовал. Значит, смотри, у тебя была тема «Наша верность Богу». Я написал «Признаки искренней любви», я бы назвал твою проповедь. «Признаки искренней любви». Значит, первое, что я сказал, «Дела любви». Второе, «Сделанные от сердца». И третье, это «Бескорыстные цели». Я для себя подчеркнул. Вот, по тексту мы видим, что у него были дела любви. Эти дела любви были сделаны не на показ, а от сердца. И у него были бескорыстные цели, когда он делал это. Ну, я бы так написал эту проповедь. Вот эти признаки присутствовали в его искренней любви к братьям. Ну, вот это мое, что я подработал.
Можно вопрос?
Да.
А мы каждую проповедь будем разбирать?
Нет, мы не успеем.
А вы там подчеркали?
Нет, не все. Я, ну вот, например, братья, вот теперь я знаю, что вы хотите мне устроить тренинг здесь. Вот. Получить тренинг. Ну, вы мне устраиваете. Так, Донской Дмитрий. Ага. Вот смотрите, Дмитрий, вот отношение к слову. Первое, как тезис назван? Или основной пункт? Пребывать в слове, да?
Ну, это для меня я так написал.
Просто, знаете, дело в чем, братья? Я, когда разбираюсь, мне надо все тексты, ну, как бы, пересмотреть. Вот, я пока одной проповедью занимаюсь, все, я уже к другой сил не нахожу. Вот, понимаете? Вот, пожалуйста, как-то здесь оформлять надо так, чтобы мне было проще поработать. Понимаете, я... просто не хочу вас никак огорчить. Для тебя это нормально, для проповедования будет. А мне сложно, знаете почему? Мне
Я пока это все пересмотрю и оценю.
Тогда,
то есть,
может, там пребывание в слове
будет? Нет, я не против пребывать в слове. Просто пребывать в слове, слова его пребывают в нас.
Ну там вообще в проповеди оно четко. Ну,
а можно секундочку?
Да. Вот. Ну это так, на скидку, конечно, еще можно поработать. Вот.
Ну я понял, само оформление.
Да, само оформление, братья, пожалуйста, когда вы сдаете конспект, сделайте так, чтобы я тратил как можно меньше времени на пустяки, чтобы я.
Да,
стихи, если возможно, из стиха выдержку напишите. Что значит там пребывает в слове моем, например. Мне уже проще, я понял, о каком тексте. А так я пока все тексты пооткрываю, проповедь разберу. Вот, у меня не хватает на пачку проповеди внимания. И еще я хочу, например, помочь вам написать правильно тему. Я пытаюсь это сделать. Иногда у меня не получается, иногда получается. Значит, переписать все эти. И поэтому, если я еще 25 текстов пересматриваю, то ну все. Жена же хочет, чтобы я живым вернулся домой.
А если еще коробку можно сказать, есть у нас время?
Что там со временем?
Да,
хорошо, давайте.
Я просто немножко сомневаюсь, насколько она правильна.
Ну, давай.
Значит, я называю спокойно так, шаги спасения души. И я взял текст, который, ну, не знаю, как Денис говорит, трамплином. Это Филиппийцев, 2 глава, 13, 2 глава стиха. Со страхом.
Слушайте.
И трепетом совершайте свое спасение. То есть главная мысль это совершайте свое спасение. То есть шаги спасения. И шаги я взял из бытия, а не из этого стиха.
Говори, какие шаги, ладно.
Из бытия я взял, это когда ангелы выводили лорда, когда же их вывели вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. То есть первый путь, не оглядывайся назад, второй шаг, спасение души, это нигде не останавливайся.
Не останавливайся.
То есть, если бы я проповедовал, то я сказал, не оглядываться назад. Очень часто люди, совершая свое спасение, идут в небо, оглядываются назад, и из-за этого их шейму. Спасение, оно, ну как
сказать,
не совершает свое спасение.
Ну, да.
А второе, это нигде не останавливаясь, это из, наподобие как путешествие пилигрима, когда они шли в небесную страну и решили отдохнуть. Там на тропинке и отдохнули, это потом получено впоследствии.
Сложность в чем? Эта проповедь, она аллегорическая. То есть, вот мы когда-то говорили, что аллегорическую проповедь, вы понимаете, о чем я говорю, да? Можно составлять, но она имеет опасность уклониться. Поэтому в аллегорической проповеди надо очень четко держаться мысли, вот, чтобы аллегория нас, как гололед, не стянула на обочину. Вот. Поэтому в данной ситуации изначальный замысел неплохой. Изначальный замысел неплохой. Но. Может быть, текст «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» и события с Лотом.
Там есть ошибка. Там говорит «спасай душу свою» — это жизнь. А тут спасение души — это немножко другое.
Да. Но сами принципы очень интересные, братья. Не оглядывайтесь. Помните, Христос сказал, «Всякий, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царствия Божия». То есть можно об этом сказать, что когда христианин идет за Богом, и его сердце поворачивается к миру, и он оглядывается, жалеет, что он что-то потерял, жалеет о том, что он это неблагонадежный человек. Например, за Моисея сказано, да, что он верою оставил все эти богатства египетские, да, и сыном дочери фараона не стал называться, а пошел. То есть он не оглядывался. Вот так и мы должны совершать свое спасение. И ничего, что мы оставили, не должно привлекать нас. Лота привлекала его сокровища, там, его богатство. В принципе, как аллегорическая мысль, вот это интересно. Вот. Жена Лота прельстилась, ее можно привести в пример. А вот нигде не останавливайся, здесь надо подумать. Вот. Но там, кстати, хороший текст Писания. Если о нем порассуждать, там можно несколько пунктов. Шаги к совершению спасения, можно так. Или пути к совершению спасения. Замысел есть, но не отточенный. Над ним надо хорошо поработать. Замысел
можно
есть.
Тоже...
Давай.
Мне для помочь определиться, подходит ли ключевое слово или нет. Тема проповеди «Качество, препятствующее возрасти во спасение». 1 Петра, 2 глава, с 1 по 2 стих.
Итак, качество не пойдет.
Не пойдет,
да? Нет. Скорее всего, лучше причины или причины, препятствующие к духовному росту, или как у тебя?
А если проявление качеств?
Нет, причины.
Причины?
Да. Когда говорят о болезнях, часто говорят не качество, а причины.
Короче, препятствия духовному росту. Ну, вы поняли, да, так?
Еще раз название темы.
Ну, пусть тогда по-новому. Причины, препятствующие возрасти во спасение. Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, сладостное молоко, родное, возрасти во спасение. Первая причина – злоба, вторая причина – коварство, третья – лицемерие, четвертая – зависть, пятая – злословие. И как заключение можно добрую причину привести, то есть возлюбить слово. Отвергнув то, возлюбить слово.
Вы знаете, здесь, конечно, наверное, в стержневом высказывании хорошо бы звучало так. Качество характера, которое христианин, или который христианин должен отвергнуть. Вот в стержневом высказывании, я бы так сказал. Вот. А тему можно назвать хоть так, а можно назвать заголовком. Отвергни себя. То есть сделать заголовок «Отвергни себя» в стержневом высказывании «Качество характера, который христианин должен оставить». И первое – злоба, второе
– черты характера.
Да. Черты, да.
Или черты характера, да, можно. Вот, которые христианин должен оставить. Вот заметьте, заголовок проповеди «Отвергни себя». Вот. Можно во вступлении сказать, что когда мы начинаем путь за Христом, в нас еще есть очень много плотского. И когда-то Христос сказал «Отвергни себя». И ученик Петр, или Петр, да, написал же эти слова? Вот, подчеркнул это, на что я с вами хочу обратить внимание. Прочитал, потом скажешь, здесь описаны черты характера, которые христианин должен оставить. И первая черта – это вот это, вторая – вот это, третья – вот это. Пусть Бог нам поможет отвергнуть все это и последовать за Ним, поступая по слову, да, у тебя там.
Чтобы возрасти во спасении.
А, и так, поступая, возрастать во спасении. Аминь. Вот так. Ну, вот так я бы оформил приблизительно. Хотя еще надо поработать. Да, пожалуйста.
Якова, 5 глава, с 14 по 16. Проповедь назвал «Условия для исцеления». Болен ли кто из вас, пусть призывает пресвитеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва правиться. Какие условия нужно создать для исцеления? Первое – это призвать пресвитеров помолиться, помазать елеем. Второе – молитва должна быть с верой. И третье – признаваться друг перед другом в проступках. Четвертое – молиться друг за друга. И вывод, итог. Если соблюдаем все условия, то врачи нам могут и не понадобиться.
Мощно заряжено.
Ну,
бесплатно. Он сказал, может быть.
Нет, здесь да, к словам нет.
Он беру не проявил, может не понравится.
Да. Вот. Ну, в принципе. В принципе, как бы для экзегетики. Для экзегезы, скажем так, неплохо, для разбора текста. Для проповедования в церкви, конечно, эта проповедь будет такая сложноватая. Если бы, например, это было членское собрание, пресвитер о ней бы говорил, ну, полегче. А так, конечно, тебе об этом будет признавать трудно. Но это если говорить о практическом применении, как проповедника. Ну, так, в общем-то, неплохо. Замысел есть, это слово ключевое есть.
И... У меня есть проповедь, я вам сдал, которая составлена неправильно по этому тексту. Вот. Но я на нее проповедовал, в принципе, там с примерами. Ну, опять же, на мой взгляд, она достаточно такие
непонятные. Вышло, да? Все, братья, ну вы получили хоть какие-то результаты, чтобы поработать?
Да.
Значит, все, кто еще не докончил свою работу, дома работаем над конспектами, завтра продолжаем. Вы почувствовали, что нам нужно... Нет, сдавать не надо. Работаем дома. Вы сейчас слышали? Все. Еще и еще раз оттачиваем, чтобы завтра предоставлять полезные примеры. Молимся.
Кто по очереди, молитесь.
Отец Небесный, благодарю за этот урок. Благослови нам развитие с миром, собрание, которое будет. Аминь.
Аминь.